любимое радио вместе.
Всегда приятная компания.
Здравствуйте. В эфире передача «Наука понимать». Меня зовут Валерий Фродков. Сейчас 9 утра в Нью-Йорке, 2 часа в Европе. Насколько я понимаю, 3 часа в России. И темой нашей сегодня передачи будет черно-белая эпидемия. Это тема сложная, и эта тема очень болезненная. Мы живем в эпоху эпидемий. Причем я не имею в виду эпидемию убийцы гриппа, о котором нас предупреждают каждый год, вот уже лет 15. Я имею в виду совершенно другие эпидемии, которые становятся очевидными постепенно, накапливаясь. Ну, например, эпидемия ожирения в сегодняшнем мире. Или эпидемия аутистических расстройств. Есть статистика, про которую очень трудно понять, потому что вообще, когда речь идет о вещах не очень очевидных, трудно статистику наводить. Но тем не менее известно, что количество диагностируемых людей с, то, что называется здесь, autistic spectrum disorder, по-русски это, наверное, будет проблема аутистического спектра, и многих других заболеваний, психических, психологических, резко выросло за последние годы и продолжает расти. Одно из возможных объяснений – это то, что просто стало больше диагнозов, что люди, которые раньше пролетали через над системой, над диагностикой, которых не диагностировали раньше, теперь их стали диагностировать. Требования к диагнозу понизились и так далее. И тем не менее, похоже, что это все-таки не совсем так. Похоже, что, во всяком случае, врачи, с которыми я говорил, специалисты, утверждают, что одним только улучшением диагностики эти эпидемии объяснить невозможно. Действительно, становится больше психически нездоровых людей. И это довольно неприятное, опасное состояние. Например, недавно выяснил, раньше считалось, что дислексия, то есть проблемы, когда люди не могут научиться читать или когда им трудно читать, это достаточно редкое заболевание. И, ну, значит, есть такие люди, вот не могут научиться читать. А сейчас вроде бы считается, что таких людей в разной степени дислексии, что таких людей чуть ли не 20% всего населения. Это явно изменение диагностических критериев. Но вот когда речь идет об эпидемии психологических расстройств или личностных расстройств, здесь сомнений никаких нет. Все время говорят о том, что мир становится все более нарциссическим, люди становятся более нарциссическими непрерывно. Все время говорят о том, что все больше людей, у которых проблемы с самоконтролем, но эпидемии вот сейчас в Америке объявлено чрезвычайное положение в связи с эпидемией зависимости от опиоидов. Многим людям выписывали лекарства обезболивающие, содержащие кодеин, и люди стали от них зависимыми. Но это тоже не вся проблема в Америке, и, наверное, во всем мире количество наркоманов увеличивается еще и по каким-то другим причинам. Ну, например, потом по причинам того, что многие люди, получив даже образование, имеют проблемы найти работу. Очень многих людей, очень много рабочих мест исчезает в связи с тем, что их заменяют компьютерами, роботами. Люди оказываются, ну, в общем, не при деле. Это мое объяснение. На самом деле их может быть много. Я сегодня один в эфире, у меня сегодня никаких собеседников нет. Если кто-то хочет, сразу же записывайтесь в собеседники. Будет намного интереснее. Итак, та эпидемия, о которой хотел бы поговорить я, это именно эпидемия года. А для того, чтобы подписаться, надо набрать в скайпе «Радио вместе» и тогда написать еще там слова «Хочу в эфир». И вас сразу же выпустят. А можете просто писать вопросы или замечания, и я их озвучу. Вот заранее благодарю. Итак, эпидемия, о которой я сегодня хотел бы говорить, это эпидемия личностных расстройств, которые так называемого кластера B. Вообще в диагностике, в психиатрической, понятие личностное расстройство означает ситуацию, когда человек вроде как здоров с точки зрения медицины, но при этом ведет себя сложным образом, странным образом, нездоровым образом, неправильно реагирует на окружающую среду, на поведение других людей. И это приводит к проблемам вообще в психиатрии, в отличие от медицины. Заболевание – это не то, что это болезнь, потому что болезнь есть причина, всегда четко известно. И вот болит коленка, можно посмотреть почему. А в психиатрии диагноз можно поставить только при условии, что это состояние мешает человеку жить, ну или окружающим. А если не мешает, значит, это просто черта характера. Очень привлекательный, на мой взгляд, подход. Итак, личностные расстройства, кластер B. Вообще они все делятся в диагностическом справочнике на три группы, на три кластера. Кластер A, кластер B и кластер C. Я не буду лезть в другие кластеры, но кластер B – это четыре расстройства: антисоциальное, пограничное, истерическое, нарциссическое. И они между собой очень тесно переплетаются. Все они, на мой взгляд, вызваны одной проблемой. Люди, страдающие этими расстройствами, видят мир в черно-белых красках. Никаких промежуточных, серых, цветных, ничего этого нет. И, конечно, человек, который видит мир черно-белой краски, и при этом не ребенок, таких людей очень мало. Но очень много людей, которые очень быстро при любой нагрузке, при стрессе, о том, что в мире есть какие-то не альтернативы, а промежуточное состояние, все делится только на черное и белое. Мы или они, герои или злодеи. Вот если взять, например, истерическое расстройство, оно называется histrionic personality disorder по-английски, и в нем основная черта состоит в том, что люди ищут, привлекают к себе внимание, им надо постоянно быть в центре внимания. И они идут на какие-то совершенно иногда идиотские вещи, ну там голыми бегают по стадионам, очень драматически. В общем, надо привлечь к себе внимание, надо быть в центре внимания. И это просто болезненная сцена, которая иногда очень мешает жить. Проблема у такого человека состоит в том, что ему кажется, что либо он в центре внимания, и на него обращают внимание все, либо его вообще не существует, никто его не видит и не слышит. Пограничное расстройство характеризуется неустойчивостью отношений с людьми. Да ничего удивительного, если люди бывают только герои и злодеи, и мы вдруг увидели героя, он уж такой герой, ну уж куда деваться, уж совсем такой герой, мы его поставим на пьедестал, будем на него молиться, но потом он делает что-то, чего герои не делают, и сразу оказывается, что значит он злодей, и значит хуже него уже человека нет. Я думаю, что все сталкивались с такими примерами. Человек от этого, конечно, очень страдает. Кроме того, про себя что же надо понимать? А я герой или злодей? И поскольку совершенно каждый день это может выглядеть иначе, то у человека очень нестабильное представление о себе. Я не знаю, кто я не знаю, что вот мне кто-нибудь расскажет, может быть, я тогда пойму. Очень тяжелое состояние, которое очень часто приводит, например, известно, что от самоубийств погибает больше людей с пограничным расстройством, чем с депрессиями. Потому что это способ привлечь к себе внимание, а чаще всего с целью, ну не с целью умереть, а с целью, чтобы спасли, но ведь иногда не успевают спасти. И вот сейчас, да, мы еще говорили нарциссическое и антисоциальное. Весь мир делится на элиту и не элиту. Все все законы и правила, они, конечно, для неэлиты. А вот мы, элита, можем позволить себе эти правила нарушать. Это нарциссисты. Антисоциальные, или еще их называют социопаты, это люди, которые нарушают не только правила, но и законы. Говорят, что у них совершенно нет эмпатии. Эмпатия, есть такое русское слово. То есть они не сочувствуют другим людям, они не чувствуют, как другие люди чувствуют. Но ведь это не... Это случается со всеми людьми, но об этом я чуть-чуть позже расскажу. Я помню, что когда мы только приехали в Америку, это было 27 лет назад, очень интересный эффект был. Вот люди показывают альбом с фотографиями. И вот альбом, там, детские фотографии, там, фотографии молодости, они черно-белые, черно-белые, черно-белые. И вдруг переворачиваешь страницу, и все фотографии становятся цветными. Все фотографии становятся цветными, когда человек уехал из Советского Союза и приехал на Запад. Потому что, ну, понятно почему, по техническим причинам, но это выглядело как-то очень символично. Мы покинули черно-белый мир. Чем хорош черно-белый мир? Почему люди так цепляются за него? Потому что он простой. Дети, подростки очень часто... Ну, то есть практически всегда мир выглядит проще, чем потом, когда люди взрослеют, если взрослеют. И можно сказать, что у всех подростков есть признаки всех вот этих расстройств личности, кластера B. Потом они у многих проходят, люди начинают более толерантно относиться к ситуациям, понимают, что ничего не бывает только хорошее или только плохое. Но под стрессом люди регрессируют, и опять возникает ощущение, что мир черно-белый, что мир простой, что в мире есть только два полюса. Ну, а кроме того, это ведь безумно удобное средство манипуляции людьми. Если мир бинарный, если в нем все просто, или все может быть либо да, или нет, то ведь очень легко в упрощенном мире людьми управлять. И мы знаем, что религия всегда имеет в себе, организованная религия всегда имеет в себе политический компонент, идеологический, направленный на то, чтобы люди уверены управлять людьми. И когда люди уверены, что весь мир состоит только из зла, что есть только герои и злодеи, бог и дьявол, им намного проще. Вот тут вопрос пришел. Почему в последнее время увеличилось количество психологических расстройств? Или они были всегда? Извините, прослушал начало. Это вопрос от Александра. Александр, я сейчас постараюсь ответить на ваш вопрос буквально через несколько минут. Психологические расстройства были всегда, но сейчас их количество начало очень быстро расти. Вот. А причин этого, конечно, много. Первая причина – это то, что действительно людьми намного проще управлять, если мир простой, и их намного проще убеждать во всякой ерунде. И второе – это то, что действительно мир стал сложным, как его понять, его надо упростить. И вот это простой способ его упростить. А третья причина, очень глубокая, на мой взгляд, – это современная школа. В современной школе люди делятся на, ну, как ученики разделены по возрасту, по возрастным группам. И очень мало есть общения между младшими и старшими. Вот, со сверстниками общение есть, но вот уже старшеклассники или те, кто на год старше, те, кто на год младше, с ними практически нет никаких контактов. Люди приучаются, что они учатся социальным нормам друг от друга. И что те, кто не в нашей когорте, те вообще в другой. А кроме того, весь мир разделен на детей и взрослых, которые антагонисты. Учителя, родители – это один мир, а мы, вот дети, подростки – это другой. И такое разделение, такой аквариум, в который детей помещают, Он может быть и неплох, когда дети еще маленькие. Но то, что здесь называется high school, в старших классах, это уже начинает очень сильно вредить, такое разделение. И мне, конечно, грустно об этом говорить, но у меня создается очень четкое впечатление, что школа сегодня этих старшеклассников калечит психологически, приводит к тому, что вот эта эпидемия личностных расстройств кластера B в значительной степени объясняется взаимодействием школы и наших детей. Ну, а я, как я уже говорил, такое черно-белое представление мира, упрощение, оно свойственно всем от детей до от самых простых людей, я не знаю, что такое простые люди, но выражение такое есть, простые люди, до лидеров государств. Ну вот несколько примеров. Я помню, как когда-то в Москве мэр Лужков, да, по-моему, да, да, он издал закон где-то в начале 90-х, который должен был помочь бедным семьям с детьми, которые снимали квартиры. И этот закон, указ, гласил, что такие семьи нельзя выселить, что если семья с детьми, то тот, кто сдает им квартиру, не может их просто так выселить. И это, конечно, был великолепный жест на то, чтобы защитить семьи с детьми, чтобы они не оказались под небом голубым, особенно в Москве, где холодно. Но результат можно предсказать. Результат состоял в том, что на следующий день ни один владелец квартиры не хотел сдавать свою квартиру семьям с детьми. Простые решения, построенные на вот таком черно-белом представлении о мире, они никогда не являются решениями. Они, как правило, создают больше проблем, чем решают. Причем наказываются именно те, кого хотели защитить. И решения эти очень часто построены на том, что называется ложная дилемма. Ведь если мир черно-белый, существует только два варианта. Третьего варианта уже не существует. Поэтому легче выбрать. Есть же очевидно хороший вариант, и очевидно плохой. Ложная дилемма замечательно может использоваться в жизни, в математике. Ну, например, я вам сейчас докажу, что дважды два – пять. Но дважды два может быть либо пять, либо семь. Мы проверяем и видим, что дважды два – не семь. Значит, это пять больше ничем быть не может. Точно так же мэр Лужков считал, что есть только два варианта. Либо бедные семьи окажутся на улицах, либо нужно запретить их, либо их не надо выселять. Или, например, Хрущев когда-то поехал в Америку, увидел, как здесь хорошо люди живут, богато. И кроме того, он увидел, что тут очень много кукурузных полей. И что кукуруза здесь один из основных продуктов, которые производятся. А в России ее почти не было. И вот он приехал, и по его приказу Россию начали засаживать кукурузой всюду, где только можно. Только Заполярье, по-моему, не высаживали. И получилось очень здорово. Получилось, что кукурузы очень много, правда, она плохо росла, было неурожайно, а климат все-таки не такой, как в Айове. Ну и кончилось тем, что в 60-е годы, к середине 60-х, впервые в истории России, которая кормила пол Европы, вдруг оказалась покупателем хлеба, а не продавателем. Я помню эти очереди, когда хлеба не хватало, и люди занимали очередь рано утром, чтобы купить хоть чуть-чуть. Вот, в общем, это была очень интересная история, но таких историй полно. Католическая церковь категорически запрещает аборты и разводы, например. Очень понятно, что это, конечно, очень хорошо и полезно. Мораль поддерживается, но к чему это приводит, тоже понятно. Все простые решения, ну, понятно, я уже говорил, что к чему они приводят. И вот, например, наверное, один из самых драматических примеров. политического лидера, который предпочитал простые решения, это китайский диктатор Мао Цзэдун. С 1958 по 1961 год в Китае был голод. Был не урожай, а голод. И Мао Цзэдун тогда сказал, что если мы начнем распределять то немногое количество хлеба, которое у нас есть между всеми, то это всем не хватит. Лучше пусть половина людей умрет, а вторая половина будет сытой. То есть есть только два варианта. Либо мы все будем умирать, либо умрет только половина. Он никогда не подумал о том, но и во всяком случае не говорил о том, что существуют другие возможности. Например, покупать хлеб за границей. Это противоречило его политическим взглядам. Народом же надо управлять, а был такой диктатор в Зимбабве, Роберт Мугабе, который говорил, абсолютная власть возникает тогда, когда люди умирают с голоду, и вы единственный, кто можете их накормить. Конечно, управлять людьми легче, когда можно им доказать все, что угодно. Например, то, что если мы немедленно не прекратим сжигать ископаемое топливо, то есть только два варианта. Либо мы его немедленно прекращаем сжигать и разрушаем нашу экономику, либо наши дети умирают от перегрева при глобальном потеплении. Но то, что существует много других вариантов, то, что можно при необходимости охладить землю, недавно вышла публикация, где это все рассчитывалось, распылив в атмосфере некоторое количество карбоната кальция, который прекрасно отражает солнечный свет, мелкоистолченный мел. Или, например, не класть на крыши батареи солнечные, которые поглощают все черные, поглощают весь солнечный свет, который потом, в конце концов, все равно переходит в тепло, а покрасить их белой краской, чтобы отражать этот свет. Не хочу даже туда вникать. Нам очень много такого рассказывают интересного. А вы спрашиваете, Александр спросил, а больше никто ничего не спрашивает. Или все понимают, или никто ничего не понимает, или никому не интересно. Расстройства, о которых я говорил, антисоциальное, пограничное, истерическое, нарциссическое, мы их действительно видим вокруг все время сейчас. Мир стал простой. Все ведь совершенно очевидно. И если кто-то с нами не согласен, то значит это враг. Или этот человек все прекрасно понимает, но он просто негодяй. Либо этот человек полный идиот и не видит очевидного. Это же все так просто. То, что происходит, например, сейчас в Америке, которая разделена почти пополам на два непримиримых лагеря. Те, кто считают, что Трамп самый страшный человек на свете, дьявол с рогами, его надо немедленно любыми средствами удалить из Белого дома, а еще лучше уничтожить физически. И люди, которые считают, что он на самом деле, у него интересная и очень хорошая программа, которую надо реализовать, и тогда всем станет жить хорошо, и Америка опять станет великой. Я думаю, что люди, живущие в других странах, сталкиваются сейчас с очень похожими явлениями в Европе, в России, когда все абсолютно четко, ясно, и кто не с нами, тот против нас. Кстати, кто не с нами, тот против нас, это как раз черно-белая формула, которую употребляли практически все руководители всех стран и отцы всех идеологий в одно или в другое время. Многие из бывших советских людей уверены, что фраза эта принадлежит Ленину. На самом деле фраза эта не принадлежит Ленину. Он ее, как и очень многие другие летучие фразы, украл из Библии. Фразу эту произнес Иисус Христос. Причем в двух разных изложениях, от Матфея и от Луки, он ее произносит по-разному. В варианте Матфея он говорит, кто не со мной, тот против меня. А в варианте Луки он говорит, тот, кто не против меня, со мной. Разница ну, как 180 градусов, разница огромная. Мне больше нравится вариант Луки. Интересно, я еще в эфире, у меня никакой обратной связи нет.
Я да, в эфире.
А, здравствуйте, Виктория.
Виолетта.
Виолетта, да. Здравствуйте, Виолетта. Прошу прощения. Так непривычно говорить одному, и никто никого не слышать. Как всегда, кто-нибудь участвует.
Мы все вас слушаем очень внимательно.
Спасибо. У меня ощущение, что я читаю лекцию, чего я терпеть не могу делать. Нет, намного интереснее разговаривать, потому что, когда я читаю лекцию, я говорю о том, что мне интересно, а когда люди задают вопросы и участвуют, или даже возражают, то понятно, что уже мы говорим о том, что вам интересно. Ну, давайте дальше тогда двигаться, раз никто не хочет ничего спросить или ничего возразить. Есть еще одно интересное клиническое состояние. Оно называется синдром Мюнхгаузена. Я напомню тем, кто не знает, что Мюнхгаузен – это был такой офицер русский, по-моему, в 18 веке, с немецкого происхождения, который прославился небылицами, очень забавно и хорошо, видимо, умел рассказывать про свою жизнь, про свои успехи, про свои достижения. Была даже книжка такая когда-то, в моем детстве называлась «Барон Мюнхгаузен». Я до сих пор помню эти истории. В клинике синдром Мюнхгаузена применяют к людям, которые для того, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы их заметили, чтобы их пожалели, чтобы их поддержали, придумывают себе многочисленные болезни, иногда серьезные. Они симулируют, конечно, но они никогда в этом не признаются. Когда врач не может ничего найти, идут к другому врачу. И их очень-очень-очень все жалеют. Иногда они действительно себе повреждают здоровье для того, чтобы их вот жалели и обращали на них внимание. И таких тоже стало довольно много людей. Тут очень трудно на самом деле всегда отделить. Есть же четыре ситуации, когда люди жалуются, что им плохо. Первая ситуация – это когда они действительно больны. Вторая ситуация – когда им надо что-то отмазаться. От армии, от работы, еще что-нибудь. Третья, это мы это называем симулянты, да? Третья ситуация – это психосоматика, когда человеку реально плохо, но не потому, что у него есть болезнь, а потому, что ему, от того, что ему плохо, он получает какую-то выгоду, но это не симуляция, это происходит подсознательно. Например, когда человек оказался в ситуации, когда от него слишком много зависит, очень много ответственности, он может сломаться и заболеть. Но раз уж человек больной, к нему же, его же нельзя наказать за то, что он своих обязательств не выполнил. Ну и четвертая ситуация – это Мюнхгаузен, который, с одной стороны, симуляция такая сознательная, а с другой стороны, непонятно, то есть целью является не приобретение каких-то там материальных привилегий, возможностей, а именно привлечение к себе внимания. Постоянно ситуации такие происходят. Я вот сейчас не могу сообразить ни одного исторического примера, но я помню, что они были. А вот еще более тяжелое состояние, еще более страшное и опасное, это синдром Мюнхгаузена по доверенности, он, по-моему, называется, или делегированный синдром. Когда больным оказывается не сам человек, а кто-то другой. Ну, например, ребенок чаще всего. И вот такая мама, у которой больной ребенок. И она такой вот великомученик. Она все время этого ребенка лечит, спасает. Но часто эти люди сами сначала вызывают болезнь. Там придушивают ребенка или еще что-нибудь такое, чтобы не было заметно. Кормят его какими-то лекарствами, травят. А потом вот становится а потом становятся великомучениками. Вот. И мне несколько раз приходилось сталкиваться с этим в практике. На самом деле очень страшно. На самом деле, когда начинаешь понимать, что происходит, то ну, остались бы у меня волосы на голове, они бы зашевелились. Очень страшно. Вот недавно последняя моя клиентка, это Но вот назначенный ребенок назначенный больным. С детства практически она была больная, психически больная. И мама у нее, кстати говоря, психотерапевт. То есть мама хорошо знает, как должны эти болезни быть устроены. Что вообще-то достаточно характерно для людей с вот этим делегированным синдромом Мюнхгаузена. Они, в общем-то, знают, как надо подавать ситуацию. И эта девочка находится в состоянии полного какого-то кошмара. Она не работает, она на инвалидности, она ничего не может. А если она, не дай бог, что-то может, то ей хорошо наказывают, чтобы она понимала, что она ничего не может. Мама ее там из дома выгоняла пару раз. И даже вот недавно это вообще был очень страшный кошмар. Она вызывает полицию, объясняет полиции, как эта девочка над ней издевается, как она на нее нападает агрессивно и сыпет при этом диагнозами, пограничное расстройство, неуправляемый гнев и так далее. Ее арестовывали, она два раза уже была в тюрьме, выпускали, но если учесть, что у девочки еще obsessive-compulsive, как по-русски будет. В общем, я думаю, что очень похоже. То есть для нее находиться в месте, которое не идеально чистое, это для нее страшная мука. В тюрьме было, конечно, очень плохо. Ну, при этом человек на самом деле здоровый. И я помню, как однажды она обнаружила, что недалеко от дома был магазин, который, ну, ботик, да, есть такое, теперь по-русски есть такое слово, да, ботик. Или это есть такое слово?
Бутик.
Да, есть бутик, вот. В котором, а она когда-то очень интересовалась вот дизайном одежды, и она хотела туда зайти, поговорить, может быть, у них для нее какая-то работа бы нашлась. Вот. Она об этом рассказала маме, которая тут же сказала, ни в коем случае, ты опозоришься, их опозоришь. И вот все это продолжается. То есть эта девочка, на самом деле, этой девочке уже 37 лет. Но она по-прежнему девочка, она по-прежнему больной ребенок. И вырваться из этого очень тяжело. Поскольку она полностью зависит от своей мамы, поскольку у нее нет средств существования, она никто не разрешит никогда работать, если она тут не удерет, а удирать ей некуда, и денег у нее нет. В общем, вот такой вот заколдованный круг.
А вот этот вот, это как получается, что такое, я слышала, что это синдром спасателя или что-то такое, да?
Наверное, да. Я знаю клинический термин синдром Мюнхгаузена. Это вот настоящий термин, которым пользуются специалисты. Я сегодня специально, готовясь к этому выступлению, лазил по словарям, пытался, потому что я не изучал психологию на русском языке. Мне нужно было найти все эти термины. Вот термин именно такой. Но, наверное, синдром спасателя – это ровно то же самое. Наверное, я так думаю. Когда создается проблема, а потом ее решают, и при этом страдают другие люди.
А вот когда речь идет о том, что человек спасает других, вместо того, чтобы заниматься вот своей жизнью. Вот, я что-то такое тоже буквально перед эфиром прочитала, что люди такие с синдромом спасателя, у них, собственно, какая-то пустота, и они вот пытаются заполнить эту пустоту именно тем, что они других спасают, помогают в ущерб как бы себе. То есть они вроде как свои проблемы не хотят решать, но при этом они такие вот спасатели мира и такие вот герои, которые спасают других. Вот тоже вроде бы все так замечательно, прекрасно смотрится, да, кому же не нравится, когда ему помогают. Вот мне интересно тоже, это все-таки вот одно и то же, или потому что делегированный Мюнхгаузен, да, тут я такой первый раз слышу, но вот интересно вот про спасателей таких вот, которые тоже, не знаю, это вот расстройство какое-то или это не заболевание, не расстройство?
Я пришел к выводу, что провести границу очень трудно между заболеванием и расстройством, потому что очень часто эти симптомы появляются в определенной ситуации, и в эту ситуацию можно загнать почти всех людей. На ваш вопрос по поводу спасателей, которые все время кого-то должны спасать, это все-таки не совсем то, потому что в синдроме Мюнхгаузена есть вот такой вот designated sick person, то есть человек, который назначен больным, и все крутится вокруг него. А то, что вы говорите, это куда более общее явление. Я хорошо помню, как мы все писали или подписывали, не помню, или что выступали в защиту Анджелы Дэвис и собирали деньги на помощь неграм в Америке бедным. Вот, и все время мы должны были спасать мировой пролетариат от мировой буржуазии. Это хороший способ занять людей чем-нибудь, когда, чтобы отвлечь их от чего-нибудь более, ну, относящегося к их жизни. Вот мы сейчас вас уведем куда-нибудь, мы будем всем помогать, мы будем себя хорошо чувствовать, мы же такие помощники, мы же... И да, это встречается очень часто, именно существование оправдать нечем. Чему человеку вообще надо оправдывать свое существование? Это очень глубокий вопрос. Есть люди, родители которых вырастили их в таком представлении, ну, знаете, ведь надо же как-то ребенка воспитывать, ребенок же должен знать, что если он что-то плохое сделает, то будут за это последствия. И хотя единственное последствие, которое чему-то могут научить, это натуральное последствие. Вот ты что-то сделал, и что-то произошло. Но родители создают искусственное последствие. И иногда эти последствия довольно часто. Потому что или ты будешь хороший, или тебя не буду любить. Ребенок не вырастает в ощущении того, что его любят безусловно, вот просто за то, что он есть. Ребенок вырастает с ощущением, что для того, чтобы иметь право на существование, нужно это право доказать. Нужно что-то делать, нужно, чтобы жизнь имела какой-то положительный смысл. Не потому, что это нужно, не потому, что человеку это нужно изнутри, потому что иначе меня накажут. И здесь начинаются вот такие вот истерические попытки сделать что-то хорошее. Вот я буду выступать, я буду ходить на демонстрации, я буду защищать права женщин или нерожденных детей, или что там они еще защищают, меньшинств. Появляются новые, потому что к старым уже привыкли. И это очень помогает управлять людьми тоже. Это отвлекает их от реальных проблем. Они тратят свои ресурсы. Но когда это все становится уже частью личности, когда человек впитал это настолько глубоко, что он уже иначе мир не видит, вот тут и возникает это, наверное, этот синдром спасателя, которого нет в диагностических справочниках, но который, несомненно, очень мешает жить. Причем не только тем, кто спасает, которые тратят свою жизнь на чужие проблемы, а также тем, кого спасают, потому что очень часто им эта помощь не нужна или даже вредна. Я примерно ответил на ваш вопрос, Виолетта?
Да.
Да. Вообще, люди, которые видят мир черно-белым, их очень легко заставить делать какие-то чудовищные совершенно вещи. Битья морд. Вот сейчас, например, опять очень интересная и опасная вещь происходит в Америке. Сейчас попытаюсь перевести на русский язык, как это называется. Потому что не могу сообразить. В общем, человек идет по улице, к нему подходят и бьют его по морде. Это такая игра. Вот такая вот игра, нокдаун, по-моему, она называется. Когда знакомого человека подходят и бьют. Спорт такой. Потому что как можно себе представить нормальных людей, которые так могут себя вести? Так себя может вести только психопаты, преступники, антисоциальные личности. Но на самом-то деле так себя ведут люди, которые совершенно нормальные во всех отношениях. Каким-то образом они в этот момент становятся психопатами. И есть такой в Америке психолог Филипп Зимбардо, который изучал это явление очень серьезно. Он в 70-е годы еще поставил то, что вошло в историю под названием Stanford Prison Experiment, то есть Стэнфордский тюремный эксперимент, наверное, так надо перевести. Многие слышали про это, но я напомню. В подвале в каком-то из корпусов Стэнфордского университета была оборудована имитация тюрьмы. Там были, значит, камеры людей, которых он нанял, фактически студентов, которым должны были платить за участие в психологических экспериментах. И они были разделены на две группы. Одна группа должна была играть роль заключенных, а другая группа должна была играть роль надсмотрщиков. Причем люди подбирались здоровые, тестировались, разделили их на эти две группы совершенно случайным образом, по жребию. И тех, кто должны были быть заключенными, их арестовывали. Тут он там договорился с полицией, и была имитация того, что их арестовывали, их сопровождали в эту тюрьму, сажали в эти камеры, выдавали им тюремную одежду, а надсмотрщикам тоже выдали какую-то форму. Ну и, в общем, эксперимент продолжался до тех пор, пока его не пришлось прекратить, потому что надсмотрщики стали издеваться над заключенными уже в такой мере, что это угрожало их здоровью. При этом заключенные, которые все знали по условиям договора, что они в любой момент могут выйти из эксперимента, ни одному из них не пришло это в голову, что они могут просто уйти. Они вошли в роль настолько, что им даже не приходило в голову. По-моему, один только из них всех, их там было, наверное, дюжина, один только из них в какой-то момент сказал, что он уходит из эксперимента. Остальные поверили в то, что они заключенные, что они за решеткой, что они оттуда выйти не могут. Самым поразительным в этой ситуации является даже не то, что под влиянием игры люди настолько в нее вжились, что стали вести себя по-настоящему очень жестоко. Страшно здесь то, сколько времени это заняло. Вот я часто спрашиваю людей, когда я им рассказываю про это, как вы думаете, сколько на это должно было уйти времени? Вилета, как вы думаете?
Две недели?
Вот это обычная оценка. Две недели, три недели, три дня. Через три дня эксперимент пришлось прекратить, причем не потому, что Филипп Зимбардо сам понял, что надо его прекращать. Пришла его невеста посмотреть, что он там делает, и пришла в ужас. И только тогда он понял, что что-то происходит. Его роль была начальника тюрьмы, и он тоже успел за эти три дня вжиться в образ. И он стал изучать это. Он стал изучать, при каких условиях нормальных людей можно превратить в монстров, причем быстро. И условия эти он сформулировал так. Условие первое. Деиндивидуализация. У людей отбирают имена, они становятся просто участниками или составляющими какого-то класса, какой-то группы, заключенные. У них нет имен, у них есть номера. Евреи, мальчишки с соседней улицы. Важно, что это не индивидуальные, это не личности, это просто олицетворение какого-то класса. Второе необходимое условие – это дегуманизация. Эти люди, они, конечно, люди, но на самом деле они не люди. Они не такие, как мы. Они ущербные, они неправильные, они преступники, они евреи, они недочеловеки. Они принадлежат к группе, которая не является людьми. Я помню, как когда-то мы с дочкой ехали по городу, и это было в 11-м, нет, это было в 2001 году, она еще маленькая была, и мимо проехала машина с зеленым флагом. А время было как раз после 11 сентября, когда тут у нас тут большой взрыв был в Манхэттене, погибло 3000 человек, самолетики влетели в домики. И моя дочка сказала, что такое. Я сказал, смотри, вот поехали люди с мусульманским флагом, вот, а она, наверное, поддерживает террористов. Она сказала, ну они же не люди, какие они люди, ну, видно, с чужого, кто-то ей говорил, кто где-то она это слышала. мне пришлось ей объяснять, что с этой фразы, что они же не люди, начинаются все зверства в мире. Стоит только признать, что этот человек на самом деле не человек, и у него нет права на гордое звание человека, с него уже можно делать все, что угодно. А третье условие – это, значит, когда мы решали людей, когда людей лишают индивидуальности, они становятся анонимными, у них нет имен. Можно также сделать анонимными надсмотрщиков, то есть они тоже перестают быть реальными людьми, они становятся товарищ начальник. И в результате они теперь не лично делают что-то плохое, а они делают что-то как представители группы. Это не я делаю, это вот мы делаем. То есть такой сдвиг ответственности. А сдвиг ответственности здесь чрезвычайно важная вещь. Когда-то у Окуджавы была песенка про то, как про солдата, которая заканчивается словами, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом. А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела. Очень здорово, очень быстро люди скатываются в состояние совершенных, то есть полное отсутствие эмпатии, полное отсутствие сочувствия другим людям. Невероятные вещи творятся, причем творят их обычно нормальные, здоровые люди. Трудно себе представить, что значительная часть населения Германии во времена нацизма была зверьми. И тем не менее мы хорошо знаем, какие зверства они творили. Сколько отворили они эти зверства от имени государства и режима по отношению к нелюдям, то это никак не противоречило их моральным установкам. И дальше это Зимбардо действительно пытается анализировать и фашистский режим, и зверства, которые творили американские солдаты в, как это, тюрьма, не могу вспомнить, в Ираке была тюрьма, в которой содержались, в числе заключенных содержались, мы будем считать, террористы. И потом вдруг появились фотографии, по этим фотографиям арестовывали людей, судили, которые всякие зверства творили с этими заключенными, причем не на допросах, не пытки на допросах даже, а просто для развлечения. И это страшно. Когда я про это прочитал, я вдруг понял, что нужно что-то делать для того, чтобы, во-первых, самому не оказаться обманутым таким образом, во-вторых, защитить детей от этого кошмара. Ну, вот это просто условия, если человека поставить в эти условия. Вот был когда-то эксперимент Маллигама, очень известный эксперимент, в котором испытуемый должен был обучать другого человека, которого он не видел, человек сидел в другой комнате, должен его обучать. Значит, эксперимент состоял в том, как можно развить память. То есть людям там говорили какие-то слова, потом они должны были их повторить. И если они ошибались, их надо было ударить током. И если они ошибались еще раз, то напряжение немножко повышалось. Экспериментуемому самому, чтобы он знал, что происходит, чтобы он понимал, что происходит за той стороной стенки, тоже, значит, его били током, чтобы он знал, насколько это больно и неприятно. Ну, а дальше он должен был увеличивать нагрузку, увеличивать наказание каждый раз, когда человек ошибался за стенкой. И в какой-то момент стрелочка доходила до желтой зоны. Желтая зона – это уже очень болезненное наказание. И человек говорил, что ну хватит, может быть. А экспериментатор говорил, нет, продолжайте. Экспериментатор был очень авторитетным голосом, разговаривал и, в общем-то, как бы снимал с человека ответственность за его действия. И люди продолжали и приближались к красной черте, которая означала, что опасность для жизни. И некоторые пересекали эту черту, так, со слезами на глазах, но пересекали эту черту. Они слышали, как орет человек в соседней комнате, но они, тем не менее, это делали. Понятно, что делали не все, что у кого-то хватало, значит, силы, уверенности, доброты, чтобы дальше не двинуться. Но когда Миллиган читал лекцию на эту тему, он спросил у аудитории, лекция была не для студентов, по-моему, а для коллег, он спросил у аудитории, как они считают, какое количество, какой процент людей отказывался продолжать эксперимент. Виолетта, как вы думаете?
Нисколько. Ни одного.
Не слышу. Ни одного? Опять не слышу.
Ни одного, да.
Что ни один человек не отказался?
Да.
Да. Ну, в общем, обычно люди говорят наоборот. Люди говорят, ну, там, 15%, 20%, остальные все отказались. А на самом деле отказался 1%. Остальные все доходили до конца. То есть они думали, что они убивают человека в соседней комнате. Конечно, в соседней комнате сидел актер, который там дико орал, но очень правдоподобно. Это просто еще раз показывает, до какой степени людей можно, обычных нормальных людей, можно превратить в зверей, так что они даже этого сами не поймут, а может быть даже и поймут, но не смогут сопротивляться. И вот после того, как я прочитал эту книгу, послушал несколько его выступлений, я теперь все время думаю о том, как сделать, может быть, даже какую-то систему, какую-то образовательную систему, которая должна быть обязательна для изучения всеми молодыми людьми, а также и не очень молодыми, чтобы как-то защитить их от этого кошмара. Есть такая книга, и очень рекомендую всем, кто может ее найти. Она по-английски называется «Influence», по-русски это означает «влияние». Написал ее психолог, фамилия которого у меня, конечно, на кончике языка, но я не могу ее вспомнить. Он анализирует способы, как заставить людей делать то, что они не хотят, а вы хотите, как манипуляция. И целью книги является как раз защитить нас от того, чтобы мы не попадались на уловки манипуляторов. Там очень много интересного, в том числе и очень жестокие вещи описываются. То есть манипуляции, которые приводили, например, к массовым самоубийствам. Была такая история с общиной фанатиков, которых лидер в какой-то момент убедил всех отравить детей публично. Ну, а более такие простые ситуации, которые тоже показывают, до какой степени легко заставить людей делать что-то, чего они не хотят, и они даже не замечают, что их заставляют. Вот, например, ну, самая такая вот простая, самая короткая, это не самая, может быть, интересная история, но она, ее можно очень быстро рассказать, а времени у нас мало. Значит, происходило это еще в эпоху, когда существовали копировальные машины, и к ним были очереди. И вот стоит очередь на копировальную машину в библиотеке, подходит девушка и говорит: «Извините, пожалуйста, можно мне пройти без очереди? Мне надо сделать всего несколько страниц, скопировать, и останавливаться на этом». Ее обычно посылают в конец очереди, и всем надо несколько страниц. Через какое-то время, когда уже сменились люди в очереди, она подходит и говорит то же самое, только чуть-чуть иначе. Она говорит: «Извините, пожалуйста, можно мне пройти без очереди? Мне надо скопировать всего несколько страниц, и я очень спешу». Ее всегда пропускают. Это тоже не очень удивительно. Удивительно, когда она подошла и сказала: «Извините, пожалуйста, можно я пройду вне очереди? Мне надо скопировать всего несколько страниц, потому что... разрешите мне пройти вне очереди, потому что мне надо скопировать несколько страниц». И хотя все очереди надо было скопировать несколько страниц, но ее пропустили. И вообще оказалось, что совершенно не важно, что говорят после слова «потому что». Человек говорит «потому что», у него, по-видимому, есть причина, и его пропускают. Другой пример.
Я вот, простите, не совсем поняла, так чем это объясняется? Вот в чем разница между вот этими? То есть она интонацию как-то поменяла или в чем дело?
Она сказала «потому что», я дальше объяснила «почему». Так вот, оказалось, что по какой причине ей нужно, уже не имело значения.
То есть важно, что там было «потому что», да?
Да, вот слово «потому что» оказалось таким магическим. А другой пример, мне кажется, тоже очень интересный. Люди... Вот представьте себе приемную в кабинет врача. Врач там занят, а люди сидят, ждут. Ну, сидит один человек, над которым экспериментируют. Заходит второй человек, который экспериментатор. С садиться рядом, жарко, кондиционеров нету, дышать нечем. Он садится рядом, они начинают разговаривать, и в ходе разговора он упоминает, что у него на работе проводят лотерею, что те, кто продаст больше 40 билетов, тем дадут какую-то большую премию. Ну, поговорили, поговорили, расстались. Второй вариант. Он заходит, смотрит по сторонам, выходит и заходит обратно с двумя запотевшими бутылками Кока-Колы. Одну протягивает тому, кто там уже сидит, и говорит: «Я подумал, что вам, наверное, тоже жарко». После чего они садятся рядом, начинается разговор, он упоминает про то, что у них на работе лотерея. И второй, вот, над которым проводит эксперимент, ему говорит: «Слушайте, давайте я вас куплю пару билетов». Билетик стоит, это было давно, билетик стоил 25 центов, а бутылка Кока-Колы 10 центов. Представляете, какой заработок хороший, да? А ведь в этой ситуации экспериментатор контролировал все. Попробуйте отказаться в такой ситуации, когда вам жарко, и человек делает вам доброе дело, приносит вам бутылочку Кока-Колы холодную. Ну, откажешься, как ты его обидишь, вообще надо объяснять, почему нет. Но зато после этого человек чувствует себя обязанным и делает что-то такое, чего бы он в обычной ситуации никогда не сделал. Он, например, покупает лотерейные билетики. И в этой книге она полна такими примерами, они разбиты на группы по разным механизмам, по которым происходит такая вот манипуляция. И опять же, становится немножко страшно, как можно абсолютно незаметным образом заставить человека делать то, чего он не хочет. Вообще, так уже начинать надо подводить итоги, да, уже.
Ой, а еще хотела вас спросить, да, у нас осталось 3 минуты. Вот вы недорассказали вот про эту вот этот мордобой. Это что, это какая-то мода? Чем это вызвано?
Никто толком не знает, чем это вызвано, но это мода. Это действительно мода. Вот стало модно такую игру играть. Это было несколько лет назад, потом притихло, а сейчас опять. Вот вчера, например, в Бруклине женщину сбили с ног, и тут на соседней улице мужчину избили. Просто вот подходят люди и начинают бить. Когда-то, я уже даже рассказывал, по-моему, на одном из эфиров, как в Москве было очень, ну и не только в Москве, была популярна такая игра, когда к человеку подходили и просили закурить, а потом били. Ну, игра такая. Вот, а сейчас другая игра. Сейчас надо кого-нибудь ударить. Это, кстати, известно, что там в шайках, чтобы человека зачислили в шайку разбойников, бандитов, да, нужно было, чтобы он доказал, что он стоит того. И эти испытания очень часто означали, что он должен кого-то зарезать или кого-то обокрасть. То есть он уже был повязан. Его уже можно было держать в узде, потому что иначе можно было... Но он узнал уже, что он уже преступник, его уже можно там сдать куда-нибудь. Вот, может быть, это оно и есть. Потому что сейчас, опять же, сейчас эпидемия, стало намного больше банд, которые убивают, грабят и так далее. Всегда были, но сейчас как-то количество опять начало расти. Может быть, это связано все с тем же феноменом. Это мое объяснение, опять же, не знаю, никогда не видел, чтобы оно было официальное, что очень много людей оказалось лишними. Что люди всегда во всем обществе делятся на две, вот что-то, что у них покупают, и те, кто живут за счет первых. Но и эта вторая группа, это совершенно не значит, что они плохие. Это люди, это дети, это старики, это ученые, в конце концов, которые ничего не продают и живут, их, ну, как бы гранты им нужны для того, чтобы они могли работать. Да, времени еще осталось полминуты, я закончу фразу. Но сейчас их стало очень много, видимо, в связи, опять же, с роботизацией. И им трудно жить, и они... То они начинают заниматься политической активностью, то они начинают становятся наркоманами, то вот они входят в какие-то банды. В общем, время истекло. Я благодарю всех слушателей за то, что они с нами были. И я надеюсь, что мы скоро встретимся опять.
Интерактивное радио «Вместе» всегда